Я попрошу всех вас открыть послание к римлянам, послание святого апостола Павла Римской Церкви, 11 глава. Сегодня мы с вами продолжим нашу тему «Отцы и дети, воспитание и обращение сердец отцов к детям их и матерей к детям их». 16 стиха. «Если же начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Сестра молилась передо мною и говорила: «Господи, сделай наш корень правильным, чтобы жизнь из него исходила правильно». Она говорила об основании том, чтобы наш духовный корень был построен или питался правильными соками. Любое здание, которое имеет основание, оно должно иметь правильное основание. И любое дерево, которое растет, оно должно иметь здоровый корень. Если вы согласны и слушаете меня, скажите «Аминь». Любое дерево, которое растет, оно должно иметь здоровый корень. Если нездоровый корень, то и питание в дереве будет нездоровое, и дерево вскоре заболеет все и погибнет. Дерево также и корень должен питаться правильными соками. Оно должно питаться правильной пищей. Вы знаете, если дерево посажено на солонце, на соляной почве, на соленой почве, оно быстро погибнет. Оно не будет приносить плода. Оно быстро погибнет, оно не будет иметь много плода, и оно недолговечно. Оказывается, сажая дерево, нужно изучать почву, куда его посадить. И Писание говорит, что корень должен питаться правильно. Но помимо корня, дальше апостол Павел говорит, что есть тот период времени, когда ветви на дереве отламывается, и мы прививаем туда прививки, чтобы был плод на этом дереве. Многие из вас, я знаю, имеют садебные участки, и вы к вашим деревьям прививаете некоторые ветви. И прививаете с одной целью, чтобы на одном дереве было много плода. Были разные плоды и приносили плод. Вы прививаете плоды фруктовые не для зелени, но для плода. И вы можете сделать заключение, что привитое дерево, привитая ветвь к дереву, оно всегда имеет проблемы на всей протяжении жизни. О ней как-то больше заботишься, о ней как-то больше думаешь, и оно не настолько сильно устойчивое, но оно привитое, оно приносит плод. Но во время бури всегда в первую очередь страдают привитые ветви. Особенно для того, чтобы привить эту веточку, много нужно вложить времени, наблюдения, чтобы кора не заболела, чтобы вокруг не было заболеваний, потому что во время прививания идет также болезнь. Обратите внимание, апостол Павел пишет в своем послании и говорит такие слова: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями». Есть корень, есть ветви, и есть то, что привито. Христос это говорит прямо о себе и говорит о израильском народе. И он также обращает внимание на язычников и говорит: «Вы же язычники, которые привились к Израилю, корню Израилю, не думайте, что вы корень. но вы привитая маслина, а Израиль — основание. И если Бог не пощадил на маслине и часть ветвей отломал, убрал, не думаешь ли ты о том, как язычник, как привитая ветвь, что Бог и с тобою может нечто сделать? Вы знаете, об этом мы очень часто забываем. И тема моей сегодня проповеди и моего размышления вместе с вами – это наши дети. Я хочу всех вас обратить внимание на то послание, которое апостол Павел оставляет. И говорит он такие слова: «То не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что ты не корень держишь, но корень тебя». Всякий человек, который живет на этой земле, я думаю, вы согласитесь со мною, что не мы Бога держим, а Бог держит нас. И Он привил нас к себе. И сегодня, говоря перед Богом и общаясь с Богом, мы не можем Ему сказать: «Боже, Ты неправильно что-то сделал, должно нечто быть иначе». И Бог говорит: «Ты же человек, который пришел ко мне, которого я позвал к тебе, которого сначала сотворил, не ты будешь управлять мною, но я хочу управлять». Но в жизни нашей очень оказывается все иначе. Мы руководим Богом. Особенно, когда мы образовываем семьи, рождаем семьи, когда мы соединяем семьи, в этот момент мы начинаем не Бог руководить нами, а мы начинаем руководить Богом через Писание. Я особо хочу сегодня затронуть некоторые темы и мысли нашей семьи. Я хочу сегодня говорить особенно к тем, которые, может быть, имеют пятую семью, восьмую семью, вторую семью, жена или муж, без разницы, и в кого есть приемные дети. Я хочу сегодня вам говорить место из Писания о том, что Библия говорит, как мы должны относиться к нашим приемным детям. Вы знаете, когда соединяются семьи, и мне напоминает это именно как привитая маслина. Есть семья, есть дети, есть мать, у которых двое детей. И вот она соединяет судьбу с человеком, у которого тоже есть ребенок. Или, может быть, у нее это шестой муж, и у него в шестех женах есть по одному ребенку. И вот они прививаются. Вначале Бог сотворил человека. И Писание говорит, есть то, что сочитывается от начала, и что Бог сочетал, человек да не разлучает, а есть то, что прививается. И как прививка прививается к дереву, так болезненно, так сложно. И столько по ней хлопот и забот. И результатов иной раз не бывает. Так привитая семья к семье болезненно трутся долгие годы. А с ними и веточки страдают на прививке. Прививается определенная веточка, от нее разрастаются ветви. И наши дети, которые прививаются к новым родителям, страдают от того, что родители между собою, дерево и ветвь не может прирастись правильно. Из моей практики я заметил очень многое. Но я хочу обратить внимание сегодня на книгу «Руфь». Вы знаете, это была женщина Наимень, которая имела две невестки. Одно имя Руфь, второе Орфа. Две невестки. Две любимые сестры. Были сыновья, был муж. И вот пришло время, Библия говорит, когда умерли у Наимени муж и умерли сыновья. И осталось две невестки. И вот отношение Наимени к ее невесткам. Она их приняла как дочерей. Знаете, это не простое положение. Сегодня родители с невестками практически свекровь и невестка не вживаются. И я вам приведу новый, еще один пример. Так было и в начале творения. Книга «Бытие» нам рассказывает ту же самую картину. Что всегда у свекрови проблемы с невестками. И одна свекровь сказала, написано в «Бытие», что и жизни даже не хочу. Потому что нет жизни мне с невестками этими. И вот когда я смотрю эту книгу «Руфь», то написано, что Наоминь настолько любила своих невесток, а они любили ее, что когда они разлучались, они устроили громкий плач, вопль и рыдание. И у меня стоит вопрос, как они могли привиться друг к другу? Как они могли срастись так, что их не могли рассоединить? Написано в Писании, они плакали и рыдали. И одно она все же убедила возвратиться Орфу, а одна осталась с нею, Руф, и сказала, «Никуда я не пойду от тебя». Я не верю в то, чтобы когда Наоминь общалась с Руф и сказала, «Ну ты, невестка, ну что, осталась одна? Зачем ты мне нужна? Иди в свою родину. Мне и так без тебя тяжело жить. Мне и так на душе гадко. Еще и ты со мной здесь будешь». Если бы она с ней так общалась, то Руф посмотрела на свою свекровь и сказала, «Мама, отпусти меня». Но написано в Писании, когда она их просила оставить, они говорили, куда мы пойдем от тебя? Куда ты, туда и мы. И горько-горько плакали. Это было построено отношение. Это не были ее родные дочери. Это были чужие девушки с чужой земли. И ничего между ними общего не было. Но произошло соединение настолько сильное, что ничего не могло их разлучить. Руф держалась Наоминь, а Наоминь держалась Руфи. И когда Наоминь давала советы Руфи, то Руф слушала, а Руф советовалась с Наоминью. Вы знаете, это немаловажный барьер жизни, когда Руф научилась общаться со своей невесткой. А невестка, когда видела отношения матери своей, она считалась с ее мнением. Это немаловажно. И она сказала, куда я от тебя уйду? Вы знаете, что есть другая история в Библии? Книга Бытие, 25 глава. 28 стих, 25 главе открывает и говорит, что в Исаака родилось двое сыновей. Подскажите, как их звали? Исав и Иаков. И Исаак имел жену Ревеку. И вот однажды, книга Бытие, 25 глава, и вот однажды, когда она рождала сыновей, она вопросить пошла Богу перед этим, за этих сыновей. И вот когда она рождала и родила их, то написано, что Исаак любил кого? Исава. А Ревека любила кого? Иакова. И вот произошло разделение. Исаак заботился о Исаве, Ревека заботилась об Иакове. Но Иаков был меньше возрастом на несколько, может быть, минут. Но он был меньше, нежели Исав. И знала Ревека, что благословение все будет принадлежать кому? Исаву. Он первородный. И вот Ревека в своем плане, тайне от мужа, так как она любила Иакова, она решила взять все благословение, забрать у старшего сына, втайне от мужа. Вам не рассказывать всю эту историю. Но я хочу перейти к следующим пунктам. Когда Ревека сделала, что смогла, она забрала благословение у Исава и отдала Иакову, она достигла этого, то прошло короткое время, когда Ревека сказала Исааку, будете читать эту главу, и последующие вы найдете. Она сказала Исааку, невестки, которые в Исава, они мне в тягость, и душа моя не может вынести их, если только он возьмет. Настолько Ревека сработала прекрасно в семье, что она не просто любила больше Иакова, она уже возненавидела и невесток Исава. Исава остался уже плохой. Исава любил больше Иаков. И вот она настолько воздействовала, и настолько политически тонко работала, что она уже говорит Иакову, Исааку, мужу своему, мне и невестки эти в тягость. Они такие, 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 но Библия это ж не книга сплетен. Она не рассказывала, что Ревека рассказывала Исааку. Но речь идет, Библия отражает и говорит, что Ревека сказала Исааку, мне эти невестки в тягость, они не такие. Но вот Иакова, когда он пойдет, вот там вот те невестки мне будут такие. И вы знаете, она хитростью прошла и сделала все для того, чтобы лукавым путем обмануть Иакова и Иакова отправить за невестками. Но это было бегство. Она прятала его, но подлог всему этому была неправда. Когда я смотрю на историю Иакова, думаю, какой счастливый человек. Какой счастливый человек. Взял все благословение. И Писание о нем говорит, что он благословенный. Но само имя говорит о нем что? Хитрый. Человек обманчивый. Хитрый. Само имя говорит о нем. Но благословение все забрал. Но вы знаете, когда я смотрю за благословением Иакова, как ему мама преподнесла, она все сделала. Она настолько позаботилась, что Иаков 14 лет работал, чтобы получить свою любимую жену. 14 лет. Я не видел ни одного парня, который выходил за девушкой 14 лет. Не видел. А мама ему так сделала. И мама ему это так пожелала. Только ж мама думала Бога обмануть, объюлить папу, Бога и всех. И говорит, сыночек, давай вперед, все там подготовлено, вперед. Прибежал туда сынуля. А там Бог вышел с другой стороны. Лаван посмотрел, говорит, конечно. Ну, отработай 7 годочков. И получишь. Отработал 7 годочков. Оказалось, не то. Боже мой, что же я получил? Он говорит, еще 7 годочков. Ради любви еще 7 годочков. Отработал. Казалось бы, все решено. А Ревека и не видела. 14 лет. Представьте себе. Матери, представьте себе. Пожелала счастья, 14 лет не видать. Но это не заканчивается. У Иакова умирает еще и любимая жена, Рахиль. Смерть, разлука с любимым человеком. И это не все. Я смотрю на Иакова, его жизнь была переполнена страхом и тревогою. И когда он даже жил в Лаване, Лаван его притеснял всю его бытность там. Лукавый подход, лукавый взгляд матери, желающего добра в обход всего для сына своего, привело к тому, что он, живя там у Лавана, и там был стеснен. А к Исаву шел навстречу, переполненный страха, ужаса и смятения. Я смотрю на Иакова и думаю, вот это ты заработал от мамы благословение, но забрал. Обхитрил, сделал все, а Бога обхитрить не смог. Я хочу всех обратить внимание, когда у нас есть дети и соединяются две семьи, у папы есть дочка или сын, и у мамы есть сынок или 5 дочек. И вот соединилось две семьи, и вот прививаются к дереву, к основанию, какая-то ветви. Ну, по крайней мере, прививаются. И знаете, с практики я увидел, что такое прививаются. Две семьи, в которых есть дети. И я хочу сегодня говорить о том, чтобы мы имели страх Господень, коль у нас основание и корень, и духовное питание Господь. Вы знаете, я заметил, мама, если имеет сына, она всегда смотрит за мужем своим, у которого есть дочка, и говорит, все-таки он свою больше любит, а мою чуть-чуть, но меньше. Чуть-чуть, но меньше. И когда-нибудь хоть раз на ушко дочери своей сказать или сыну, ну ты не обижайся на папу, но он больше любит своего ребенка. А тебя вот когда-то, ну ты чуть-чуть, но не обижайся, он тебя чуть-чуть меньше любит. И семя гнилое бросило, немножко. Знаете, вот бочка сметаны, и капните туда немножко дегтя, немножко солидола, масло, капните. Вы увидите последствия. Что будет? И вот мама немножко сказала, немного слов. И остаются две семьи. Растут две семьи. И я заметил, как-никак, и мама все равно внимание больше обращает на своих. То как там? А свой ребенок, больше ему нужно внимания, больше ему нужно заботы, больше ему нужно попечительства, ну, чуть-чуть больше, но оно ж мое родное, а это немножко чужое. А не дай Бог, другая ситуация. Мама, муж, и у мужа 6 жен, у каждой жене по ребеночку, сошлись, в любви признались, поцеловались, обнялись, душа в душу, поженились. А дело пришло к жизни, то папе нужно первому ребеночку купить шоколадку, второму печенье, третьему носки отнести, четвертому она говорит потом, да извини, пожалуйста, на мой ребенок. Он говорит, ну у меня и там есть дети. Она говорит, или так, или мой ребенок, или твои дети. Или мой ребенок, или твои дети. И тут подпрягаются мамы-советницы в тот случай и момент. Ну и правда, а при чем тебе твои те дети? И третий, и что-то у кого-то есть. И всегда завоевывают позицию женщины, подобно Ревекке. В тягость мне твои дети, в тягость мне твои невестки. Все, знаете, так, все так перестроить, чтобы своим осталось больше чуть-чуть. Послушайте, мои дорогие, будет больше, но будет то, что с Иаковом. Иаков получил всего в достатке. И ваши дети получат, но они и пожнут. Вторая же сторона, ничего от вас не получит, но от Бога получат больше. У Бога есть справедливость. И когда вы соединяете свои семьи, родители, если ваши дети соединяют семьи, не дай Бог, чтобы вы сказали вашим детям, а зачем тебе чужие дети? Ты так ему поставь условия, или ей поставь условия, ее дети – это ее дети, а твои дети – это твои дети. А если еще совместные, думайте о совместных, а то взрослые, или как-то за стороне в них, с папой, мамой, пусть думают. Грех перед Богом. Если вы привились друг к другу, и ваше питание Христос, и корень Господь, то делите все верно, правильно, честно пред глазами Господа. Если у кого-то есть дети на стороне, это равноценный ребенок, что и у вас совместно. А вы скажете, о, я никакого не имею отношения к тому ребенку. Ты имеешь лишь только по той причине, что ты соединилась с мужем. А что его там, за пятых по белому свету 20 или 15, ты все берешь за собою. И не думай, что ты выходишь замуж или ты женишься, и то, что за нею, это не твое, все твое. Все богатство, которое берешь через любовь, все остальное принимай с радостью. Иначе ты нарушишь повеление от Господа. Ревекке были в тягость невестки, бо она немножко не любила Иакова, Исава. И потому они были и в тягость, они были не таковыми. И она искала все пути, чтобы Иакова больше благословить. Но вы знаете, Иаков был благословен. Но Иаков столько имел проблем. Не доведи Господь, кому пережить такое, особенно вам, братья, ждать по 14 лет ваших любимых женщин. И это все наставления чьи были? Мамины, советницы, любящие, думающие о своих детях, обдурить Бога и небеса и преподнести так, что сыночек, вот ты так делай. Лепи, крути, верти, я тебе подскажу. Подскажете, слепите, скрутите, свертите. Я думаю, Иаков не раз сидел, чукал по лобу и думал, мама, мама, что ты мне наградила? Зачем оно мне все это? Сыночек, слухай меня, беда не мене. Не мене. Если будете лезть не в свои дела, не минет беда. Соединяются семьи. Пусть они решают проблемы детей. А вы, мама, вступитесь в этот вопрос. Очень правильно сказать. А дочечка, ты выходишь замуж? Выхожу. Сколько у него детей? Мама и там, дочечка, вот то твои все дети. И, пожалуйста, сохрани мою просьбу. Принимая его, прими вот этих всех детей. А зачем они мне, мама? Дочечка, его дети. Или Бог с тебя спросит вдвойне и накажет тебя, потому что все, что там, это его. А он твой, твой. И вы соединились вместе с ним, стали одно. И вот то, что за ним, все твое, дорогая моя. Знаете, я встретил совсем недавно одну интересную ситуацию. Совсем интереснейшую ситуацию. Один брат вступил в семейную жизнь. И оказалось, он ей жене своей не признался, когда они женились, через 5 лет, что у него 3 детей, ну, как говорится, в 1-й, 2-й и в 3-й.
И когда она узнала это, у нее своих двое детей, кажется, своих детей двое, и он сразу не сказал. Прошло где-то 5 или 6 лет, ну, точно даты не знаю. И сердце его было, томилось, и он признается и говорит: ты знаешь, не могу, мне томится сердце, должен сказать правду. И он говорит ей, она говорит: ну, а в чем проблема? Он говорит: я не знаю, как ты прореагируешь. Она говорит: а как я могу прореагировать, если я христианка? Если они голодают, давай отвезем им кушать. Если они одеты, давай их оденем. Это твои же дети. Как ты мог мне это не сказать? Ведь оно кровное твое, и ты мне столько лет не сказал. Твое – это мое, а мое – это твое. Знаете, когда я услышал, он пришел ко мне, говорит: Виталий Дмитриевич, я 5 лет молился об этом. Господи, дай мне силы. Зачем я себя томил этим? Если бы я сказал сразу, я бы сразу увидел своих детей. Я бы им повез одежду, пищу, а я томил себя. Вы знаете, я когда открылся, мне груз упал с души. И прошло короткое время. Одна мама отдала ему одного сына, вторая отдала, третья нет, сказала: приезжай в гости. И эта женщина молодая принимает их детей с радостью. И я попадаю на эту молитву, когда она просит, чтобы я помолился. И она молится такой молитвой, говорит: Господи, дай мне любить их больше, нежели своих, потому что они не имеют правильных материнских чувств. И дай мне им больше отдать, нежели своим, потому что мои, они во мне. А мне помоги их любить больше. Я посмотрел на эту женщину. Я думаю, это слова или слова исповедания веры? Это была искренняя молитва пред Богом. Когда мы соединяем семьи, Писание говорит и открывает нам примере Руфи, что родители, ищите правильное отношение с вашими детками. Если вы принимаете в свой дом детей посторонних, это от мужа своего или от жены своей, ищите к ним ключ. Вот вам будет очень трудно. Я не думаю, что невестке было так. Раз. Ну, Руф, вперед! Были проблемы. Это были молоденькие девчата. У них было в голове то, что у наших молодых девчат. Не больше. Но она посмотрела, и она видела мне, и она искала к ней ключ. И она нашла с ней общий язык. И она так полюбила ее. Он ее полюбил. Ревека же иначе. Говорит: они мне в тягость. На что они мне сдались, эти невестки здесь? Они такие, всякие, Исаак, посмотри на них. И юбки короткие. Я не знаю, что она ему там рассказывала. И варить не умеет, и за сыном твоим не ухаживает. Не нужны нам здесь невестки такие больше. Мы не хотим таких невесток. Давай невестку оттуда. Иакова скорее прячет за невесткой доброй и хорошей. Куда ты идешь, Ревека? Что ты делаешь? Хитрость, лукавство, не ища никакого контакта, не ища никакого смирения, не ища никакого соединения. Она только видит в Исаве плохое, а в невестках вдвойне плохое. Все они такие. Вы знаете, сегодня происходит то же самое и на нашей земле. Когда мы приобретаем новую вторую или третью невестку, мы говорим: ой, первая невестка была класс, а третья, кто знает что. Послушайте, если мы получили, кто знает что, Бог нам дал вот такую, чтобы мы ее перевоспитали, чтобы мы ее научили любить Бога, мы ее научили любить людей, мы ее научили ее трудиться, научили ее воспитывать детей, вы скажете: да, это очень тяжело. Но это имеет большую цену на небесах. И когда вы, матери, вкладываете свое сердце и открываете свое сердце в невесток или в детей, ищете ключ, 10 лет не можете найти, 15 лет не можете найти, на 20-й год находите ключ, знаете, вы достигли. Если вы на 3-й, 2-й год махнули рукой и сказали: что хочешь, то и делай, то вы остались в поражении. Вы свою миссию не выполнили. Ваша задача не занять место Ревеки, видеть все худое. Ваша задача содействовать вашим сыновьям, любить их, помогать их. И как вы любите сына своего, одинаково любить и невестку свою, и содействовать их, соединить всех детей до кучи и окружить их вниманием и заботой. Многие люди умудряются отдавать своих детей приютные дома, отдавать своим родителям, бабушкам и дедушкам, потому что соединяются две семьи и не хотят, или та сторона не признает детей. Бабушки и дедушки помогают здесь. Послушайте, Бог желает от нас иначего. Если Бог нас привил к себе, вместил нас такими, как мы есть. Если Бог нас привил к себе и простил нам наши грехи, помиловал нас, не должны ли мы вместить то, что наше? Если Он к себе приобщил, то Он говорит, научитесь и вы у меня, то, что вы видите, приобщайте к себе, служите, любите и делайте это. Но у нас это не совсем получается. Вы знаете, когда мы делаем такие шаги неправильные в жизни нашей, кого-то немножко больше любим, кого-то меньше, мы допускаем великий грех проклятия. Ревекка, делая этим доброе, она навлекала на Иакова проклятие. И тут он брал благословение, а от проклятия отступить не мог. Тут он брал благословение, а проклятие над ним тяготело. 14 лет служил, смятение, притеснение от Лавана, страхи перед Исавом. Знаете, это было ужасное время в его, но вместе с тем был благословен. Я хочу сказать такой, рассказать искренне такой один момент с моей личной жизни. Пусть будет, может, я не совсем прав, но я хочу, чтобы вы просто понимали это. Нас 9 детей в семье. 9. Я последний. Нас 9. Я последний. И между всеми разница год, полтора, два. Между предпоследним и мною 4 года. 4 года. И когда я родился, то родители меня называли дитё старости своей. И каждый раз я не видел, чтобы родители меня любили больше, чем всех. Я считал, что одинаково. Но братья и сестры мне говорили, любимчик у родителей. И вы знаете, прошло время. И только сейчас я наблюдаю за этой картиной. Я был любимчиком у родителя, это точно. И как любимчик, я больше всех понес на своих плечах. С 8 лет я заболел. 19 лет меня парализовало. Инвалидом 8 лет. Инфаркт, инсульт, рассеянный склероз, опухоль, потеря зрения. И если я буду перечислять, что со мной в жизни происходило, я взвешиваю, что происходило с Иаковом. Меня действительно в детстве настолько оберегали от всего, но не уберегли от самого основного. Меня любили, и это проклятие, любовь содействовала, а проклятие накладывалось. И только пройдя жизненный путь, я понял, что со мной происходило. И сегодня я понимаю, что происходило. Любовь была очень сильная, но за любовью была неправильная любовь между всеми сыновьями. Кого-то, может быть, чуть-чуть меньше любили, нежели меня. И за это место благословения я имею очень обильное. Я имею прекрасных детей, они не болеют. Я обеспеченно живу лучше всех моих братьев, лучше всех моих братьев. Я имею образование, я несу служение, которое мои не несут братья, никто в моем роду. Много чего такого я расскажу, что лучше, чем во всех. Но не болеет, никто не болел в моей семье так, как я болел. И не терпел таких стрессов в жизни, как я терпел. Мне было 18 лет, а мне давали 36. Представьте себе, 18 лет мне было, а мне давали 36. Я женился, мне было 19 лет, а мне говорили, жене моей говорили, сколько ему лет, 38 или 36? Почему это так? Где-то была допущена ошибка у моих родителей. Родители, любите правильно своих детей. И не ставьте приоритеты. Бабушки, ставьте правильно и любите одинаково всех своих внуков. Некоторые бабушки говорят, это мой любимый внук. Он вырос у меня на глазах. И на глазах ваших и страдать будет. Вы не имеете права так говорить. Как это любимый у меня? А остальные кто? Но они ж не рядом со мною. Любимый, Бог сделает так, что вы прольете много слез за него. И будете всю жизнь свою страдать и говорить, почему я его так берегла, любила. Вот за то, что так берегла и любила, других не любила. Вот потому смотри и радуйся. Вы знаете, мои, я разумею сегодня глубоко и понимаю, у Бога лежит ответственность, когда Бог ложит ответственность на тех людей, которые воспитывают своих детей. И когда родители соединяют, и в них разные дети. Знаете, родители, если вы немножко недолюбливаете детей второй стороны, ваши дети пойдут под проклятием. И если вы своего ребенка любите немножко больше, нежели второй стороны, ваши дети подвергнутся проклятиям. Потому что обетования Божьи, они непреложны. Иисус Христос всех возлюбил. Как? Одинаково. Вот вы скажете, меня немножко больше, а Вячеслава Николаевича немножко меньше. Или наоборот. Библия говорит, нет у Бога лицеприятия, нету. А там, где есть лицеприятие, там есть следствие, что наказание. Если в нашей жизни есть маленькое лицеприятие, к нашим приемным детям будет нам наказание. Господь взыщет с нас. И мы в ответе будем стоять перед Богом. Вы скажете, это очень трудно любить не своих детей. Вы знаете, мне пришлось в жизни воспитывать человека, который не родной нам. И имели мы много проблем извне. И мы воспитывали, мы поднимали, мы делали, что могли. Мы одевали его лучше, чем своих детей. Я это пережил на своей практике. Мы воспитывали, мы давали образование. Мы делали, что могли в нашей жизни для него. И пришло какое-то время, как забвение. Ничего не было оценено то, что было сделано. И знаете, мне всегда жена моя говорила, не допусти до мысли и сердца своего, не допусти обиду или огорчение. Это мне учила моя жена так. Отдайся у Господа. Делаешь, как для Господа. Итак, если ты сделал, сделай, как для Бога. Знаете, прошло короткое время. Прошло, может быть, 4 таких сложных года, когда все происходило не совсем все понятно. Бог восстанавливает настолько чудным образом. Восстанавливает вот это понимание, отношение. За эти 4 года мы ни разу ему не сказали ни упрека, ни слова. И он нам не сказал ни худого, ни плохого. Но потом Бог делает, и молитвы доходят до небес. Бог переворачивает всем основания. Бог возвращает, настолько сильно изменяет, что этот человек приходит и начинает просить прощения. И становится настолько любящим, что начинаешь его больше любить, нежели тех, которые от тебя не уходили и рядом были с тобою. Знаете, сегодня я только понимаю, почему это в жизни происходит. Чтобы мы правильно ставили приоритеты, которые с нами, когда я их так люблю, а которые, может быть, ушли и чем-то обидели нас. У нас остается обида, и мы немножко их меньше любим. Когда мы начинаем держать какую-то обиду, проклятие приходит, и мы разлучаемся на долгие годы. Оно сходит и на него, и на нас, и мы начинаем страдать. Когда в сердце нет обиды, когда в сердце нет тревоги, в сердце есть полное упование на Бога, тогда приходит благословение на Него и на тебя. И снова становится одна гармония. И тогда Он приходит и говорит, а что произошло? И мы спрашиваем, а что произошло? Не знаем. Попросили прощения и снова стали любимыми. Наемень, она нашла ключ к своей невестке. И это была беседа, это были общения. И знаете, когда я воспитывал его, многократно, это был подросток уже, уже парень пошел, думал жениться, сколько приходилось садиться и просто беседовать с ним. Я вам скажу, не всегда удавалась беседа. Может быть, легче мне даже со своим сыном сейчас в некоторых вещах беседовать. Но знаете, но Бог давал всегда ключ. И мы находили этот ключ. Мы разрешали все проблемы, и Бог устроял все. Послушайте, если вы будете искать ключ, Бог обязательно вам поможет открыть закрытые двери невестки или зятя. Знаете, когда у вас закрытая дверь, и вы пришли к своему дому, и вот закрытая дверь, вы подошли к двери и говорите, двери закрытые. Ну ладно, я пойду жить в соседский дом. А вам говорит, ну ты подбери ключи. Да чего я буду подбирать ключи, время тратить? Закрытые, да и пусть стоит себе этот дом. Нет, вы ищете ключи и говорите, там ценность есть. Надо открыть. Если дом не достанется, хотя бы ценности какие-то забрать. И вы открываете дом, не получается, замок взламываете, да еще и так взламываете, чтобы двери не сильно повредить, чтобы можно наложить. И попадаете в этот дом, и дальше живете. Если у вас приемные дети ваши, и вы не можете подобрать к ним ключик, подбирайте с терпением. Не бросайте эти закрытые двери. Ищите этот ключик. Знайте, что в вашем зяте и невестке есть нечто сокровенное, тайное, которое когда-то обнаружится. Это будет жемчужина радости вашей жизни. Только наберитесь терпения. Знаете, она всегда хочет прийти, раз, и открыли двери. Не открыли двери, махнули рукой, пошли новый купили дом. Но не получается в жизни так. Почему мы так бросаемся невестками, с зятями, нашими детьми приемными? Смотрим на них буквально две недели назад. Я столкнулся с ужасной картиной, когда две семьи имеют, брат имеет сына, а сестра имеет, брат имеет дочку, а сестра имеет сына. И она говорит, какие-то вопросы, ему говорит, надо помочь, помочь. Он говорит, как я буду помогать этому дебильному? Знаете, я послушал на это. И я задаю вопрос, а почему он такой? Да он такой и курит, и пьет, ничего у меня не слушает. Я задал ему вопрос, а ты искал ключ? Да что к нему искать, она же ненормальная. Я вам скажу, это не один такой брат. Таких свекровей много, зятей много, сватов много, родителей много. Мы быстрее бросим реплику, махнем рукою, но никогда не приложим усилия в терпении достигнуть этого сердца, чего требует от нас Господь. Знаете, когда я смотрю на Божье естество, как Он внимательно смотрит за мною. Знаете, я удивляюсь терпению Бога, как Он блестит за мною, думает обо мне, заботится обо мне. И как Он стучится в сердце мое. Виталий, не то думаешь. А Виталий по-своему. Виталий, не то думаешь. Виталий, не то думаешь. Виталий, не то исповедуешь. Виталий, не туда идешь. Да если бы это был мой ребенок, я взял бы лозину, то напорол бы столько. Я бы ему быстро все рассказал. А Бога так хватает терпения и все равно стучит. Виталий, и все мои годы, сколько помню, я постоянно чувствую стук в мое сердце. Виталий, Виталий, Виталий. Чувствуешь ли ты, мой друг, стук Господа в твое сердце, который настолько долго терпелив, много милостив, сильный, чтобы спасать? Я хочу обратить внимание всех родителей. Когда вы воспитываете ваших детей, особенно приемные дети, у нас есть свойство, и даже не только от приемных и своих детей, воспитывая их, рассказывать им многие вещи, рассказывать им многие истории. Потом приходит какое-то время, и мы говорим, мы хотим отдохнуть. Ложимся и отдыхаем. Задумывались ли вы над чем, родители? Как думают о вас дети? Мне очень часто говорят мне родители, говорят, а мне все равно, что думают обо мне дети. Вы знаете, мне не все равно. Мне не все равно. Совсем недавно, буквально прошло, наверное, 12 дней прошло, я был на даче. Обрезал деревья. И обрезавши деревья, виноградную лозу я тянул и ударился левым глазом. И здесь у меня всплыл большой синяк. Я его постоянно закрашивал, чтобы никто не видел. Не сказали, что жена побила, не сказали, что там братья побили. Я постоянно его подкрашивал и ходил на собрания. Прошло короткое время, подходит как-то ко мне сын и говорит, папа, а что у тебя так под глазом синее? Ты, наверное, мало очень спишь? Послушайте, ты, наверное, очень мало спишь? Папа, ты не читай так долго, ты не вставай так рано. Знаешь, что такое под глазами, когда темно, черное под глазами? Это когда люди мало спят и отдыхают. Папа, ты спи больше. Не знаете, мне было приятно, что мой ребенок не думает обо мне, о том, что я сявка. Что мне кто-то набил глаз. Что мне кто-то набил, жена мне набила глаз. Скажите, папа, а тебе что, мама набила глаз? Мог бы он мне так спросить? Папа, а что, тебя где-то на улице побили? Мне бы в голову такое не пришло. Он говорит, папа, у тебя синие под глазами отеки. Это ты, наверное, мало ж спишь. Вы знаете, и мне это было так приятно. Хотя бы все было все иначе. Я понял, что сын не думает обо мне худого и дурного. Что не думает, что папа пришел домой, ноги задрал, газету читает, анекдоты слушает, плеер в уши вставил, спит, телевизор включил, до 2 часов ночи футбол смотрит. Он мне часто задает вопросы совсем вовсе другие.